особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, это, как всегда, по вторникам программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о модернизации в Америке, а связано это, точнее не связано, а поводом к этому, конечно, стала новая книга Павла Усанова, которая вышла, как я понимаю, в издательстве Европейского университета, называется она так, «Американская модернизация. Идеи, люди, экономика». Вот. Но еще мы поговорим о мифах об Америке, правильно я понимаю?
Конечно, давайте поговорим на все интересующие наших зрителей темы.
И вот, если можно, я прочитал эту книгу, но на самом деле много вопросов, которые возникли у меня, но, может быть, наверное, первый, а насколько верно говорить о модернизации в США, если можно так сказать? Потому что обычно говорят про модернизацию где-то там в других странах. В России, да, кто-то говорит про Европу. Почему про США? Это тоже важно.
Вот очень хороший вопрос, причем он касается не только книги Павла Усанова, но фактически и моих основных работ. Дело в том, что много лет назад, ну где-то лет 30, можно сказать, когда я начинал изучать экономические реформы в России, ну наши зрители понимают, что тогда, собственно, эти реформы и происходили. Мне тоже казалось, что развитые страны мира, они всегда были более-менее развитыми. И слово «модернизация» касается тех, кто их пытается догнать. Поэтому я, изучая российские реформы, сначала пытался их сравнивать с реформами, которые осуществлялись в странах Центральной и Восточной Европы. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Хорватия, да, ну потом те республики, которые вышли из состава СССР, Эстония, Латвия, Литва. И долгое время я крутился вот в рамках этих сравнений. Это было очень интересное, важное и полезное для моих научных исследований занятие, но в какой-то момент я, естественно, заинтересовался вопросом, а можно ли сказать, что страны Западной Европы были всегда успешными, и их реформы касались лишь каких-то частностей. Я работал над этой темой несколько лет и написал вместе с моим другом и соавтором Атаром Моргане книгу «Европейская модернизация». И вот тогда, собственно говоря, в результате этих научных исследований я понял, что модернизация – это процесс, который касается абсолютно всех стран мира. Никогда не было каких-то цивилизаций, исходно развитых, исходно совершенных. На эту тему, кстати, мы потом очень много спорили с моим другом и сотрудником нашего центра Андреем Заостровцевым. Андрей так и не пришел к выводу о том, что модернизация касается всего мира. Он исходил из представления о том, что на Западе есть некая правовая цивилизация, где чуть ли не во времена нашествия викингов соблюдались права человека. Это совершенно неверно. Вот. И, соответственно, я заложил некий такой методологический подход в работу нашего центра, который существует уже 15 лет. Я предложил коллегам вот именно так, как следовало из книги «Европейская модернизация», считать, что надо изучать разные страны для того, чтобы понять, почему они стали такими, какими являются сегодня. И мои коллеги на это откликнулись. Павел Усанов первым завершил свою работу, написав книгу о модернизации в Соединенных Штатах, «Американская модернизация». Это книга от Мейфлауэр до Байдена, грубо говоря. От первых переселенцев до современного состояния. Сейчас завершается работа над книгой о модернизации Финляндии. Дмитрий Ланько ее завершает, и я надеюсь, где-то через год она появится в продаже. Был не очень успешный, к сожалению, проект по модернизации Португалии, так и не завершенный, но отдельные тексты на сайте Европейского университета можно прочитать. Да, и сейчас идет работа, правда, наверное, еще не скоро будет завершена, о японской модернизации, которую ведет у нас Николай Мурашкин. На самом деле он не наш сотрудник, он наш друг и коллега, а работает он в Токио и пишет непосредственно на японском материале. Вот, а книга «Американская модернизация», я специально хочу ее представить, потому что она очень яркая, интересная. Она дополняет книгу «Европейская модернизация», вот взяв ту тему, на которую у меня уже тогда 20 лет назад сил не хватило. И вот я ее могу даже показать. Вот она здесь передо мной находится. Вот очень рекомендую нашим зрителям с этой книгой познакомиться подробнее. Она не идеальна, там есть много проблем, но есть очень много интересных достижений, прорывов и очень важных научных выводов.
Хорошо, давайте, собственно, и начнем тогда. Приступим, что самое главное, что самое первое, о чем мы можем сказать с точки зрения прорывов. Давайте про прорывы.
Я думаю, самое главное связано с тем, какой период развития нашей страны вышла эта книга. Если бы книга вышла 20 лет назад как европейская модернизация, то, наверное, она бы вызвала меньший интерес, потому что 20 лет назад для нашего общества было принято считать, что разные страны мира являются нормальными, все развиваются, все сотрудничают. Скажем, на 300-летие Петербурга Владимир Путин проводил огромный саммит, куда приезжали лидеры самых разных стран мира, и тогда ни о какой конфронтации речи не шло. Было сотрудничество, были поиски возможностей взаимного развития, помогающего друг другу. Прошло 20 лет, ситуация совершенно другая. Сегодня есть идеологи, которые нас уверяют в том, что Америка – это какая-то вот империя зла, Америка хочет завоевать Россию, хочет делать против нас какие-то нехорошие вещи. И, естественно, вот на этом фоне хочется разобраться, что является правдой об Америке, что является мифом об Америке. Книга «Американская модернизация», мне кажется, вот главное ее достоинство в том, что она очень честная. Там есть отдельные неточности, наверное, даже ошибки автора. Мы проводили очень серьезные дискуссии в Европейском университете. Но она честная. Автор не пытался написать книгу как идеологический продукт. Он ее писал как научный продукт, ну, можно сказать, научно-популярный, потому что она очень легко написана и доступна для разных читателей. Ну, сам Павел Усанов все-таки настаивает на термине «научная книга». И в этой книге на самом деле очень много говорится о недостатках американской модернизации, американского капитализма. Честно говоря, если бы я написал такую книгу, я бы, наверное, меньше писал о недостатках. Да, даже вот так получается. Но этот анализ достоинств и недостатков не идеологизирован. Павел Усанов пытается определить, за счет чего Америка стала великой и успешной страной, но прежде всего в области экономики, конечно. Он гораздо меньше уделяет внимания политическим аспектам, и, скажем, вопрос о величии или невеличии американской демократии там не ставится. Но экономика – это то, что можно измерить, можно четко сказать. Валовой продукт на душу населения там выше, чем у нас, выше намного. Социальные блага американцы могут получать в большей степени, чем россияне, и это тоже можно четко измерить и показать, как и за счет чего. То есть вот такого рода успехи Америки, они трудно подвергнуть сомнению, если мы не пытаемся перейти на идеологию. Любой ученый должен признать, что Америка добилась больших успехов, даже если, скажем, лично он американцев ненавидит. И вот книга Павла Усанова написана так, что он пытается выяснить, за счет чего эти успехи достигнуты и почему не было достигнуто больших успехов, где, на каких этапах своего развития Соединенные Штаты проваливались. У него, скажем, есть такой удивляющий многих вывод. Я его подробно раскрывать не буду, Это лучше, конечно, почитать непосредственно в книге. Но Павел Усанов, в частности, в «Введении» пишет, что наибольших успехов Америка достигала тогда, когда там были какие-то незаметные президенты. Президенты, не отличающиеся какой-то громкой политикой, какими-то радикальными шагами. Вот чем более незаметен президент и его администрация, тем больших успехов может добиться американский капитализм. Вот это в корне расходится со сложившимися у нас представлениями, что величие Америки было, когда, вот обычный человек скажет, при Рузвельте, в первую очередь. Потом, может быть, специалист вспомнит Кеннеди, ну, скорее потому, что его убили, и преемника Кеннеди, Линдона Джонсона, потому что у него была программа «Великое общество». То есть вот если человек объявляет какую-то великую программу, то он великий президент. А вот у Усанова прям противоположный подход. При самых незаметных президентах было развитие, а, скажем, при Рузвельте была прям противоположная ситуация. Рузвельт своей политикой с точки зрения Усанова просто продлил Великую депрессию, которая должна была уже закончиться к тому времени. Вот это, наверное, самое интересное. И вся книга написана практически вот с такого рода позиций.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Отлично. Давайте тогда начнем с этого мифа про то, что Рузвельт спас Америку. Да?
Ну, миф этот состоит в том, что Америка с 29 года вошла в так называемую Великую депрессию. Это был очень тяжелый кризис. То, что был такой кризис, это никто не сомневается, ни правые, ни левые, там, ни красные, ни зеленые. Кризис был. Он пришелся в основном на президентство Гувера. А потом, когда на очередных выборах победил Франклин Делано Рузвельт, подчеркнул Франклин Делано, потому что было два президента Рузвельта в истории Америки, до него был такой еще Теодор Рузвельт, ну, менее известный, конечно, в России. Вот, когда Франклин Делано Рузвельт победил на выборах, то он, как многие считают, усилил государственное регулирование, начал использовать политику государственных расходов активно, стал на эти деньги создавать рабочие места и постепенно вывел Америку из этого кризиса. Вот у нас в России такого рода точка зрения почти не оспаривается. Честно говоря, мне не приходилось видеть каких-то серьезных дискуссий за пределами либертарианских кругов, где говорилось бы, что Рузвельт не великий президент, а такой вот сомнительный политический деятель. Но на самом деле в Америке дискуссия идет давно, и есть целый ряд авторов, которые показывают чисто экономически, что по большому счету из Великой депрессии Америка вышла только во время Второй мировой войны. Ну, опять же, по понятным причинам дополнительные расходы были созданы самой войной. И эти расходы надо было осваивать, потребности в вооружениях надо было удовлетворять, и экономика активно заработала. Это не хорошо и не плохо. В общем, экономика, которая выходит из кризиса за счет войны, это плохая экономика, бедная экономика, хотя она и показывает какие-то большие результаты по росту ВВП. Но как бы то ни было, вот по мнению оппонентов рузвельтианцев, выход произошел сам собой. А Рузвельт на протяжении ряда лет своими дополнительными расходами фактически депрессию продлевал, потому что, как считают либертарианцы, ну, можно просто сказать, как считают либералы, это условное различие между терминами, государство, считают они, очень часто просто ошибается в своих расходах, тратит деньги не на то, на что надо, и вместо выхода из кризиса оно продлевает его. Вот у Павла Усанова там довольно подробное объяснение того, почему это так. И с моей точки зрения, это один из глава, посвященная Рузвельту, одна из самых лучших книг, если не самая лучшая. Здесь у меня с Павлом почти нет расхождений. Я считаю, что, в общем, все довольно четко показано.
А еще один момент, это, про который я вспоминаю, это в России особенно, это про эргономику, да, и про миф о эргономике. Да, и у Павла как раз есть фрагмент про это.
Да, это тоже очень интересный момент, хотя, мне кажется, Усанов написал недостаточно о рейгономике как таковой. Вот, ну, там, я, если бы я писал такую книгу, или если бы я как-то вот как научный руководитель центра больше настаивал на том, что книга должна удовлетворять моим интересам как начальника, то я бы попросил больше дать конкретной информации о рейгономике. Но основные выводы Павла Усанова, мне кажется, совершенно верными, и они очень интересны. Обычно у нас есть два мифа. Вот миф первый – то, что рейгономика – это очень такое положительное явление с точки зрения либерализма. Рейган был каким-то жутким либералом, и он перевел американскую экономику на абсолютно либеральные рельсы. А второе – говорят постоянно, как бы вот два слова вместе – тэтчеризм и экономика. То есть как будто бы политика Маргарет Тэтчер в Англии и политика Рональда Рейгана в Америке были идентичны. Вот как будто бы это была одна большая политика, просто реализованная в разных странах двумя разными людьми, но современниками, то есть правившими практически в одно и то же время. Усанов показывает, что это миф. С точки зрения либерализма, с точки зрения развития экономики, Маргарет Тэтчер достигла гораздо большего успеха, чем Рональд Рейган. У Тэтчер есть серьезные заслуги, и у Усанова даже там есть раздел, выходящий за пределы собственной американской тематики. Он показывает, а что было в Англии в тот момент времени. А что касается Рейгана, то декларации Рейгана сильно расходились с тем, что он делал на самом деле. Декларации у него были такие вот прорыночные, скажем так. Не буду, наверное, все-таки использовать термин либеральные. Рейган, конечно, не либерал, он консерватор. Но прорыночные, как у многих американских консерваторов, лозунги были. Но на деле, и это у Усанова четко показано, что на самом деле устроил Рейган. Он не сократил государственные расходы, то есть он, по сути, не уменьшил влияние государства в экономике, то есть он вел себя как такой этатистский экспансионист, все больше и больше внедряясь в экономику. Но он вместо того, чтобы повышать налоги, прибег к идее расширения государственного долга. Тогда это было в новинку, сегодня это, в общем, известно всем, какая у Америки огромная пирамида государственного долга. Вот можно сказать, что, по сути, с Рейгана ее строительство и началось. Не то, чтобы он одолжил первый доллар, и до него этого не было вообще. Конечно, пирамида была и до Рейгана. Но Рейган сделал очень серьезную ставку на государственный долг. До него государственный долг был чем-то вторичным, а государство все-таки жило за счет налогов. Вот Рейган все больше переводил американскую экономику на жизнь не только за счет налогов, но и за счет долга. Я очень хорошо помню, вот на первые годы эпохи Рейгана я тогда был студентом экономического факультета Ленинградского университета, и когда нам преподаватели или кто-то еще рассказывали о Рейгане, рейгономике, я, несмотря на то, что вроде бы это моя специальность, долгое время не мог понять, так а вот как американская экономика будет жить, если сокращаются налоги, а расходы реально увеличиваются. И вот тогда впервые я погрузился в проблему государственного долга, который преподаватели в Советском Союзе вообще не уделяли внимания, ну, может, за исключением курсов по кредиту и финансам. То есть вот наш советский студент вообще не понимал, насколько пирамида госдолга может быть важным экономическим явлением. А я был не худшим студентом на курсе уж точно. Ну вот, а сейчас это знают все. Вот с Рейгана это началось. Я считаю, что это очень отрицательное явление в американской экономике. И, насколько я понимаю книгу Павла Усанова, он тоже считает, что вот эти действия Рейгана были деструктивны, несмотря на некоторые позитивные моменты, которые в рейгономике были, конечно.
Ну и, конечно, я не могу вас не спросить про миф о позолоченном веке. Ну, я, во-первых, конечно, попрошу напомнить, что это такое, потому что не все наши зрители про это либо знают, либо помнят. Хотя, вы знаете, когда я вспоминаю про, когда слышу эту фразу, в общем, вспомните вандербильдов, и вам все станет понятно.
Да, про вандербильдиху это из Ильфа и Петрова. Ну, на самом деле, для любителей кино, для любителей популярных изложений интересных и сложных проблем, я могу сказать, что недавно появился в Америке сериал «Позолоченный век». Прошел, кажется, только первый сезон, во всяком случае, я только первый сезон видел. Это точно не об экономике, но это, грубо говоря, о вандербильдихах и тому подобных персонажах. И смотрится интересно. Мне понравилось, хочу смотреть дальше. Так что вот, да, ну а по сути, это период конца 19-го, начала 20-го веков, когда Америка очень быстро развивалась, когда активно появлялись, ну, Вандербильт – это несколько более ранний персонаж, но, скажем, знаменитый Рокфеллер, вот когда я еще был студентом, для нас американский капитализм символизировался словами Рокфеллер и Морган. Это вот нефтяная промышленность и банковская сфера. Тогда еще никаких Биллов Гейтсов, и тем более Илонов Масков не было. Вот Рокфеллер, нефтяная промышленность, General Electric, электротехническая промышленность, Ford и General Motors, начало автомобилестроения. Это все вот та эпоха. То есть Америка, вот до позолоченного века Америка все-таки была отдаленным заокеанским государством, которое у специалистов типа знаменитого Алексиса де Токвиля, француза, исследовавшего демократию, вызывало большой интерес. Но за исключением таких высоких интеллектуалов, как Токвиль, Америка вызывала малый интерес. То есть туда можно было разве что сбежать от каких-то европейских тягот, как, если я сейчас правильно помню, Свидригайлов у Достоевского собирался делать.
Да, как раз я про это хотел вспомнить. Именно, да.
Угу. Ну вот, именно с позолоченного века Америка стала полноправным политическим и экономическим игроком. Во всем мире стали говорить, что Америка – это круто, Америка – это очень серьезно, Америка – это невероятные успехи. Ну, а после Первой мировой войны Америка просто, по сути, стала лидером мира. Ну, после второй уже окончательно, ну, окончательно нехорошее слово, окончательно ничего не бывает. После Второй мировой войны Соединенные Штаты точно стали самым сильным военным, экономическим и политическим отношении государством мира. После Первой мировой они стали таковым, но еще, так сказать, наравне с европейцами, которые это осваивали, ну вот там Гитлер пытался Германию вывести во главу мира, человечества. А позолоченный век – это когда еще политически Америка скорее следует доктрине Монро, согласно которой Монро – это был пятый, если я правильно сейчас помню, американский президент. Вот доктрина Монро предполагала, что зона влияния политических интересов США – это Америка, как северная, так и южная. А в Европу лезть не надо. Грубо говоря, европейцы, не лезьте к нам в Америку, а мы не будем лезть в Европу, вы там как угодно разбираетесь. То есть это сильно отличалось от того, что считает Америка сейчас. Вот. И вот отход от доктрины Монро в позолоченный век еще не осуществлялся. Это уже была инициатива президента Вудро Вильсона в ходе Первой мировой войны. Вот. Позолоченный век – это очень быстрый расцвет богатства, это миллионы американцев, получающих работу в городах, Это высокий уровень жизни, сравнительно высокий уровень жизни американских рабочих, которые могут даже купить автомобиль Форда. Ну, некоторые, понятно, что не в массовом явлении тогда, но вот такое тоже предполагалось. Вот Павел Усанов очень интересно, хорошо описывает эту эпоху, хотя, как мне кажется, иногда слишком критикует государственную политику. Мы хотя с Усановым оба являемся либералами, ну, Павел себя скорее либертарианцем называет, я предпочитаю старый европейский термин «либерал», но вот Усанов часто рассматривает государство как что-то абсолютно деструктивное. Я так не считаю. Я считаю, что в ряде случаев государство может вести полезную деятельность. И вот здесь некоторые расхождения по анализу этой книги между мной и автором. Но, конечно, достоинства книги «Американская модернизация» несомненны. А то, чем я не согласен, это просто вопрос дискуссии на семинарах.
Для зрителей я скажу, что вы, да, упоминали как раз этот сериал «Позолоченный век». Автор его Джулиан Феллоуз, тот самый, который снял «Аббатство Даунтон». Поэтому, если вы следили за этими сериалами, то, которые вам нравятся, то «Позолоченный век» уж точно должен понравиться. Вот, конечно. Как же без этого?
А, хорошо. Хорошо, что вы сравнили. Вот это, мне кажется, очень важно. По сути, «Позолоченный век» – это такое «Аббатство Даунтон», перенесенное за океан, но, как я понимаю, ну, я не американец, но насколько я способен это понять, с очень хорошим знанием отличий Англии и Америки, английской аристократии и американской аристократии. То есть «Аббатство Даунтон» нам показало, как жила старая английская аристократия в новую эпоху, ну вот начало 20 века и сразу после Первой мировой войны, через какие трудности проходила британская аристократия. А в «Позолоченном веке», по сути, то же самое про Америку. Старые, ну такие квази-аристократические американские дома и нуваиши, которые сделали деньги вот-вот и ну, как у нас есть понятие «новые русские», вот нечто в этом роде тогда было «новые американцы», которые только что сделали деньги, в молодости были еще никем, и вот сейчас они пытаются войти в ряды старой американской квази-аристократии. Так что очень, очень интересный сериал. И вот, читайте книгу Павла Усанова днем, а вечером смотрите «Позолоченный век». Очень хорошая будет такая картина жизни Америки.
Да, если хватит времени еще, кроме Усанова, почитайте Марка Твена, тоже как раз про «Позолоченный век». Да, с кем-то я уже не помню, с кем он написал. Да, эту работу. А, хорошо, сейчас я зрителей очень попрошу поставить лайки этой программе, потому что важно для продвижения видео. Мы прервемся ненадолго и продолжим.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщения о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжаем говорить про, хотел сказать, про позолоченный век. Про это, кстати, чуть позже поговорим, потому что мы задавали у себя в Ютьюбе вопросы для зрителей, и получили массу комментариев, в том числе про это. А вопрос у меня вот еще какой. Дело в том, что вот Павел Усанов в своей книге пишет следующее. Действуют всегда отдельные люди, а не классы, нации и иные абстракции. Вот. Как вы относитесь вот к этому высказыванию? Относительно, конечно же, темы модернизации США.
Это тот случай, когда можно вполне поспорить. Тезис Павла такой классический либертарианский. Действительно, там часто используется понятие. Вот у Маргарет Тэтчер даже была фраза «нет такого явления, как общество». Она хотела подчеркнуть, что действуют всегда люди. Я бесспорно соглашусь с тем, что не следует, ну, во всяком случае, не очень следует увлекаться классовым анализом, вот то, что дал нам марксизм в XIX веке, и то, что очень популярно у исследователей, придерживающихся марксистских взглядов или просто левых взглядов. Класс – это такая предельная абстракция, которая, ну, настолько абстракция из абстракции, что мало нам дает для понимания общества. Можно говорить о буржуазии и рабочем классе, но внутри буржуазии и внутри рабочего класса так много различий, что когда мы укрупняем все до классов, это для анализа совершенно непригодно. Это пригодно, ну, Маркс так и замышлял, только для того, чтобы сказать, что они враги, и рабочий класс должен свергнуть буржуазию. Если бы Маркс вместо двух классов ввел 125 различных социальных групп, то тогда непонятно было бы, кто кого должен свергать. И марксизма никогда бы не возникло, читатель бы просто запутался во всем. А классовый анализ очень четко показывает. Вы принадлежите к рабочему классу, вот буржуазия – ваш враг. Вперед, революция, пролетарий, могильщик буржуазии. Вот, так что вот здесь, конечно, классовый анализ – это не очень хорошая штука. Но, конечно, есть множество разных групп, которые действуют в экономике, и это нельзя не учитывать. Ну, смотрите, скажем, если мы говорим о конкретных действиях в области экономики, то действует конкретный человек. Ну вот я принимаю решение, скажем, создать бизнес или пойти там, наемным работником на какое-то предприятие. Я так тем самым произвожу некие ценности. Это бесспорно так. Я сам что-то делаю и сам отвечаю за себя. И вот пока мы так анализируем чисто экономически проблему, никаких групп нет. Но можно взглянуть с другой стороны, скажем, с политологической. И мы видим, что многие предприниматели объединяются в группы для отстаивания своих позиций. Скажем, протекционистские и лоббистские группы выторговывают себе высокие таможенные пошлины, чтобы иностранный конкурент не пришел в нашу страну, или даже вообще прямые запреты на импорт, как вот в нашей стране в свое время было. Рабочие объединяются в профсоюзы для того, чтобы пробивать себе более высокие зарплаты и обеспечить не увольнение каких-то членов профсоюза. Вот такого рода группы постоянно возникают. И мы немного, ну, кое-что мы можем понять, конечно, в экономике, в модернизации без анализа таких групп, но все-таки такого рода группы надо постоянно анализировать. И поэтому я бы смягчил вот эту фразу, которую вы сейчас произнесли, процитировали. Я бы сказал, что анализ все-таки должен идти и через отдельных персоналей, через отдельные персоналии и через различные группы.
Еще один аспект, ну, который меня, например, очень сильно заинтересовал, потому что я, правда, об этом не думал и не знал. Действительно, история того, что происходило в Америке после ее открытия Колумбом и до американской революции, ну, для меня тоже это было что-то таким, как про средние века в прошлом. То есть такое ощущение, что это какие-то как-то dark ages, вот. Как этот термин употребляется к средним векам. А вот Павел Усанов пишет, что именно тогда и закладывались фундаментальные свойства американского общества, и можно сказать, что именно этот период позволил США стать крупнейшей экономикой мира. Это вот как?
Это в целом, конечно, дискуссионный вопрос, но это точка зрения, которая вполне может существовать и в целом достаточно обоснована. Дело в том, что когда американцы освободились от колониальной зависимости, создали свое государство. Америка тогда, конечно, была очень разная, но в том числе закладывались основы свободного рыночного предпринимательства. Это важно подчеркнуть, опять же, потому что некоторые традиционные взгляды наши, российские, сводятся к тому, что вот в какой-нибудь там Англии или даже Германии всегда было свободное рыночное предпринимательство, говорят вот эти люди. Нет, это не так, это ошибка. И в Англии, и в Германии, и во Франции далеко не всегда было свободное предпринимательство. Эти страны, как мы говорили в начале нашей беседы, модернизировались, они очень сильно меняли свои подходы к экономике и к политике. Там не было защиты прав человека, потом появилась защита прав человека уже, по сути, в нашу эпоху. А вот отличие американских колоний, в первую очередь, конечно, колонии, которые находились в северо-восточной части, вот если смотреть на нынешнюю карту Соединенных Штатов, Новая Англия, Пенсильвания, вот эти вот колонии, их жизнь в значительной степени строилась на принципах свободного предпринимательства, хотя не на принципах деидеологизации. Скажем, первые американцы были очень идеологизированы в религиозном смысле. Это были глубоко верующие люди, часто просто фанатики. Но свободно-предпринимательские начала там активно использовались в большей степени, чем в Европе того времени. Европа 17 века скована различными этатистскими рамками вдоль и поперек, а Массачусетс и Пенсильвания гораздо более свободные территории. Хотя, конечно, тогда там не было экономики хоть сколько-нибудь сопоставимой с английской или французской. Это были все-таки довольно диковатые места, куда бизнес только-только приходил. Но в Америке, конечно, были разные взгляды. Скажем, в годы американской революции или войны за независимость, условно говоря, соперничали две точки зрения. Точка зрения Томаса Джефферсона, который был одним из отцов-основателей Америки и третьим ее президентом. И точка зрения Александра Гамильтона, который, в общем, тоже считается одним из отцов-основателей, хотя, ну, как бы это такой вот отец поменьше и основатель поменьше, и он так и не стал президентом, может быть, просто потому, что ему сильно не повезло на дуэли. Его убили, просто убили. Причем убил вице-президент США. Это была такая самая высокопоставленная дуэль в истории человечества. Ничего подобного больше никогда не было. Стрелялись вице-президент и министр финансов. Вот Гамильтон был этатистом и считал, что, что нужно активно развивать промышленность, и для этого нужно государственное вмешательство. Догнать и перегнать, вот догоняющая модернизация, может только быть, если у нас будет промышленность. Джефферсон относился нейтрально к государству, считал, что государственное вмешательство не особо нужно, но Джефферсон был плантатором с юга США, и позиция южан сводилась к тому, что они и так прекрасно продают хлопок в Англию без всякого государственного вмешательства, и чем меньше госвмешательства, чем меньше пошлин, тем выгоднее им будет продавать сырой хлопок в Англию для производства хлопчатобумажных тканей. Вот эти две позиции схлестнулись. Можно сказать, что в каком-то смысле победил Нет, знаете, вот даже очень так одной фразой не скажешь. Если говорить о этатизме, то поначалу, конечно, позиции Джефферсона были более сильными, и Америка долгое время была совершенно не этатистской страной, работавшей именно на принципах свободного предпринимательства и, более того, свободного доступа новых работников на территорию США. Там же до Первой мировой войны вообще не было практически никаких ограничений на эмиграцию. Приезжайте и живите. Может, останетесь безработными, это уже ваша проблема, но приехать и работать на территории Америки практически никому не возбраняется. То есть свобода максимальна – это джефферсонианский принцип. Но сегодня Америка, конечно, не такая. Об этом, кстати, у Усанова тоже написано. Сегодня Америка тоже очень этатистская страна, почти такая же, как ключевые европейские страны, но, конечно, в меньшей степени, чем какой-нибудь там Советский Союз, где этатизм был за пределами. Так что с этой точки зрения позиции Гамильтона, в конце концов, стали также очень мощными. С другой стороны, Джефферсон, представлявший Юг, он, по сути дела, представлял плантаторов и рабовладельцев. Рабовладение существовало вот с момента создания Соединенных Штатов до Гражданской войны, то есть почти 100 лет, и проиграло схватку в ходе известной войны Севера и Юга. То есть в этом смысле позиции североамериканских промышленников оказались сильнее, чем южноамериканских аграриев, южноамериканских не в смысле латино, а в смысле из южных штатов. Вот позиции аграриев проиграли свои позиции уже в ходе войны севера и юга, и Америка не стала рабовладельческой страной, она освободилась от рабства примерно тогда же, когда и Россия от крепостного права. Так что вот эти две позиции очень активно спорили на протяжении всей истории Америки, и каким-то одним словом Америку нельзя определить. Нельзя сказать, что это либеральная страна, нет, она очень нелиберальная, но сказать, что она абсолютно этатистская, тоже нельзя, там много либеральных начал. Так что вот это очень сложное явление.
За что я люблю наших зрителей, которым мы задавали вопрос, провокационный совершенно, является ли Америка демократической страной. Так вот, там про голосование-то как-то разделилось, я потом чуть позже назову эти цифры, но очень многие обратили наше внимание на то, что вопрос совершенно некорректный. За это им большое спасибо. Увидели, что на самом деле, да, конечно, это так. Кстати, 2% считают, что США демократическая страна, 19%. Процентов, что не демократическая, а вот 9% ответили, что не знаю. Вопрос-то мы задавали для другого, для того, чтобы получить ваше мнение, ваши вопросы к этой программе. И вот как раз здесь сразу несколько, я и хотел бы на некоторые из них обратить внимание, потому что их больше сотни поступило, но я только некоторые выберу, потому что мы их так классифицировали по группам. И вот, возвращаясь как раз к позолоченному веку, потому что тогда же считается, что и началась эта активная борьба между демократической и республиканской партией, и вот здесь очень много наших зрителей спрашивают, каким образом наличие вот этих именно борьбы между двумя партиями, а не большим их количеством, способствует, на ваш взгляд, модернизации, способствовала.
Ну, здесь, наверное, скорее я буду излагать свою точку зрения, потому что у Павла Усанова все-таки очень много об экономике, очень много о идеях, но чисто политологического анализа в этой книге мало. Ну, Усанов и не политолог. Так что, ну, я и сам не политолог, но попробую объяснить, как я вижу вот эту вот проблему. Между этими партиями нет какого-то четкого идеологического расхождения в смысле практических результатов. Ну, скажем, вот в той же книге Усанова есть очень любопытный момент. Он очень высоко оценивает времена правления президента Клинтона, который вообще-то демократом был, и считает, что демократы тогда вели относительно либеральную политику. При том, что стандартный такой вот стереотипный подход республиканцы – это либералы или неолибералы, или консерваторы, по-разному называют, но, в общем, как бы сторонники рынка, а демократы – вот все этатисты. В реальной действительности все, конечно, перемешано, и бывали и этатистские демократы, и достаточно рыночные демократы. Как это способствует модернизации? Я считаю, что демократическое устройство, то есть устройство, при котором существует разделение властей и смена тех сил, которые находятся у власти. То есть демократия – это не власть всего народа, а это вот эти два момента – разделение властей и так организованные выборы, при которых все-таки правители меняются.
Здесь я сразу просто обращу внимание, потому что очень многие наши зрители вспоминали почему-то цитату Ленина, видимо, еще с университетских времен, про то, что демократия – это власть правящего класса. Это я так. Мы не с этой стороны смотрим.
Да-да. Я, собственно, даже сказал, что анализировать с точки зрения классов – это вообще идеология. В науке классовый подход ничего не даст. Так вот, для модернизации очень важно, чтобы правители менялись и чтобы власти были разделены. И в этом смысле американская система, политическая система, конечно, очень способствует модернизации. Если та или иная правящая группа, находясь у власти, заводит страну в тупик, то есть возможность их сменить, и может пойти другая правящая группа. И при переходе от одного президента к другому в Америке часто менялся экономический курс. Не всегда позитивно, и далеко не всегда этот курс действительно отражал риторику этого президента. Когда он был кандидатом в президенты, вот про Рейгана мы говорили, на словах он был одним, на деле другим. Но как бы то ни было, экономическая политика меняется. Если нет демократии, экономическая политика может не меняться на протяжении десятилетий. Страна входит в состояние деградации, а политика все равно не меняется. Правитель просто цепляется за власть. И так до тех пор, пока он просто не умрет, вот чисто физически. Тогда волей-неволей кто-то другой к власти приходит. Вот демократия избавляет от этого. Там быстрее может произойти смена власти. Но если говорить о двухпартийной или многопартийной системе, я бы не сказал, что именно двухпартийная система как-то очень способствует модернизации больше, чем многопартийная. Дело здесь в другом. Всегда есть не две, а гораздо больше различных групп, отстаивающих те или иные взгляды. И множество групп всегда в любой стране борются за власть. Даже в тех странах, где система двухпартийная. Но если система многопартийная, то каждая из этих групп фактически может создать свою политическую партию, участвовать в выборах, ну, если там нет какого-то отсекающего барьера. Ну, во всяком случае, даже с отсекающими барьерами в выборах может участвовать 5, там, 7, 10 партий. И, соответственно, эти партии делят места в парламенте, а затем каким-то образом формируют правительство. Если система двухпартийная, то нечто подобное все равно происходит. Но значительная часть борьбы происходит внутри той или иной политической партии. Разные группы влияния борются за влияние внутри партии, а потом эта партия, уже более-менее согласовав свой курс, выходит на общие федеральные, если можно так сказать, выборы. Для Америки это не всегда заметно, но благодаря достойнейшему Дональду Трампу мы это очень хорошо заметили в последние годы. Трамп оказался таким нонконформистом внутри республиканцев, и мы увидели то, что обычно все-таки республиканцы пытались скрывать. По понятным причинам, ну, любой разумный политик такие вещи будет стараться не выносить на всеобщее обозрение. А так мы увидели, что может быть президент-республиканец, которого в своей партии ненавидят, может быть, не меньше, чем в другой политической партии. И внутрипартийная борьба оказывается не менее жесткой, чем межпартийная борьба. То есть две партии или много партий – это скорее с точки зрения модернизации технический вопрос, как будет конкретно осуществляться принципиально важные для модернизации вещи, то есть смена правителей и разделение властей. Ну вот исторически в Америке сложилась двухпартийная система. Скажем, в Европе практически во всех странах многопартийная. Даже в Англии, в Великобритании, где в годы моей молодости мы считали, что практически двухпартийная система существует, но сейчас уже так говорить нельзя. Вот. Ну вот главное я хотел бы подчеркнуть, что важно, чтобы разделение властей действительно было и власти действительно менялись. Вот без этого модернизация будет идти плохо.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Великолепный совершенно вопрос задает Елена и возвращает нас к одной из идей нашей программы про сравнение с Россией. И вот Елена пишет: главный вопрос, который меня мучает, почему они смогли, американцы, создать работающую систему с институтами и системой сдержек и противовесов, а мы нет. И почему в США не переписывают конституцию под каждого президента? Ну, важно другое, мне кажется, замечание, ведь там тоже полно жадных до власти, коррумпированных и нечистых на руку политиков.
Хороший вопрос, действительно. Если ответить на него кратко, но это очень важный ответ, на котором я принципиально настаиваю, успеха достигают не те страны, где нет жадных и коррумпированных людей. Таких людей всюду много. Я вообще не думаю, что в какой-то стране есть больший процент хороших людей или меньший процент хороших людей. Успеха достигают те страны, где устанавливаются конструктивные институты. Вот если пользоваться терминами знаменитой книги Аджемаглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, другие бедные», институты, которые являются инклюзивными, то есть вовлекающими всех людей в творческий созидательный процесс, от президента до дворника, все должны иметь возможность работать конструктивно и за это получать вознаграждение. А те страны, где возникают по Аджемаглу и Робинсону экстрактивные институты, то есть институты, направленные на то, чтобы высасывать некий экстракт, высасывать ренту из страны. Вот эти страны развиваются не очень хорошо, а иногда просто очень плохо. Ну вот Россия, к сожалению, относится к их числу. В этих странах получаются иные стимулы. Люди, живущие в условиях экстрактивных институтов, борются за то, чтобы прорваться к власти и выкачивать ресурсы из страны в собственный карман, а затем, может быть, из этой страны сбежать и потом уже хорошо жить в какой-то другой, более приспособленной для жизни стране. И гораздо меньше людей, которые заинтересованы в созидательной деятельности и политической, и экономической или культурной. Вот в этом основные отличия Америки от России. Институты там инклюзивные, вовлекающие людей, у нас экстрактивные. Но это то, что я сейчас сказал, это, в общем, полответ. Мне тут же зададут вопрос, а почему там сложились такие институты, а у нас сякие? Вот это уже вопрос, скорее, не к книге Усанова. Это то, чем я занимаюсь в Центре исследований модернизации на протяжении 15 лет. Вот это моя основная задача. Я пытаюсь анализировать развитие нашей страны на протяжении многих веков в сравнении ее с другими европейскими странами, ну а когда в моих книгах дойдет дело до современности, ну и в сравнении с Соединенными Штатами тоже. Вот я пытаюсь посмотреть, в чем состояли реальные отличия нашей страны от других стран, а в чем состояло сходство. В ходе этих исследований я постоянно прихожу к выводу, что сложившиеся стереотипы не верны. Наше общество довольно плохо знает, в чем состояли реальные отличия, и очень часто мифы выдают за отличия. И поэтому часто получаются неверные выводы. Ну вот опять же сошлюсь на нашу полемику с Андреем Заостровцевым, которая много лет велась в рамках Центра исследований модернизации. Заостровцев – прекрасный экономист, блестящий интеллектуал, обаятельный человек, но пришел, на мой взгляд, к совершенно неверным выводам, потому что руководствовался стереотипами, а не реальным историко-социологическим анализом. Вот у Павла Усанова этих недостатков нету, мы с Павлом гораздо на на гораздо более близких исходных позициях стоит. Так что вот здесь я могу в ответ на вопрос Елены сказать, что для серьезного подробного знакомства с проблемой смотрите те книги, которые я пишу. Ну вот «Почему Россия отстала» уже на днях заканчивалась третья допечатка тиража, но осенью будет четвертая книга, будет доступна. А в конце года, надеюсь, выйдет ее продолжение под названием «Ловушка российской модернизации». Так что там вот ответов много.
Ну и еще одно важное сравнение, которое я вот, если честно, упустил зря, это то, что действительно, когда США догнали Европу по итогам, кстати, своего развития, да, в России случилась революция, и она рухнула. Это тоже такой, кажется, один из важных моментов.
Да, это важный момент, но он далеко не все объясняет. В России случилась революция по итогу, ну, можно сказать, по итогам Первой мировой войны. Революция в 1917 году, в феврале начало, в октябре, ну, уже такой вот радикальный поворот. В это же самое время произошла революция в Германии, ноябрь 1918 года. Тяжелейшая революция в Веймарской республике, это вот так, называлось учрежденное на развалинах кайзеровской Германии государство, Веймарской республики пришлось бороться как с крайне левыми, так и крайне правыми, как с нацистами Гитлера, так и с коммунистами Тельмана, различными группами социалистов. И к 1933 году, как известно, Веймарская Германия эту борьбу проиграла нацистам. И если бы не победа союзников, с одной стороны СССР, с другой стороны Америки и Англии, и Франции во Второй мировой войне, то, возможно, нацистская Германия была бы очень неуспешным государством на протяжении многих лет, а может быть и по сей день. Мы точно знать не можем, как бы тогда развивалась история. Революции произошли не только в России и в Германии. Революция произошла в Австро-Венгерской империи. По сути, это был комплекс из целого ряда революций, где-то более таких жестких, как, скажем, в Венгрии, где советская власть существовала некоторое время, ну, а где-то менее жестких, как в Австрии, или совсем бархатных, как в Чехии. И создание Чехословакии тогда как раз произошло. Очень тяжелая революция, которую принято называть скорее гражданской войной, но по сути это тоже была революция, случилась в Испании в 30-е годы, то есть примерно на 20 лет позже событий, происходивших в России и Германии. Так что сам факт революции еще не объясняет провала. Революция – это плохо. Почти все революции, за редким исключением, приводили к очень тяжелым последствиям для страны. Но иногда из этих революций страна выходила в успешное развитие, как, скажем, из Нидерландской революции конца XVI века. Иногда революция была абсолютно деструктивна. Так что здесь возникает два вопроса, на которые надо очень серьезно отвечать. Первый вопрос – почему вообще возникают революции? Почему в некоторых странах они происходят, в некоторых не происходят, хотя стран, ну, совсем без революции крайне мало. Те же Соединенные Штаты ведь прошли через войну за независимость, которую они называют американской революцией, и через тяжелейшую войну Севера и Юга, которую в известном смысле тоже можно назвать революцией. И некоторые страны Европы, про которые мы обычно не думаем, что там были когда-то революции, тоже через тяжелый путь проходили, скажем, Финляндия. В общем-то, русская революция была, по сути, и финляндская революция, поскольку Великое княжество Финляндское входило в состав России. И хотя Финляндия сразу получила независимость, но борьба белофинов с краснофинами была очень жестокой, гражданская война Финляндии была тяжелой, и то, что Финляндия сегодня успешная страна, а Россия неуспешная, нельзя вывести из-за революции 1917 года. Исходные условия были очень похожие, а результаты потом получились очень разные. Ну вот Дмитрий Ланько в книге о модернизации Финляндии и об этом тоже напишет, так что где-то через год обязательно покупайте эту книгу.
По-моему, великолепно. Я скажу нашим зрителям, что мы очень надеемся, в том числе и Павла Усанова, увидеть и услышать у нас в эфире. Во всяком случае, все необходимые задания команде «Ищем выход» уже даны. Вот, спасибо. Мы говорили про американскую модернизацию с научным руководителем Центра исследований модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрием Травиным. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
Ставьте лайки.